Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник русской общины города Екатеринбурга.
Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте, братья и сестры, Бог помощь всем.
И с праздником, с Днем России.
Да, с праздником.
Что же, сегодня мы и посвятим, я думаю, что нашу программу как раз русскому миру, и поговорим о тех радостях и горестях, которые мы сегодня испытываем, русские люди, и мы с вами тоже прекрасно это понимаем, и говорить, чем живет сегодня русская община, это для нас тоже сегодня очень важно. Поэтому вам слово.
Да, действительно, праздник, День России – это очень важный праздник, потому что само слово «Россия», да, это Россия – это русский дом, дом русского народа, который русский народ построил, освоил и возделывает.
Как да, бы это кому-то не нравилось.
Да, с нами живут другие народы, которые захотели с нами дружить, с нами жить на одной земле, у них есть свое тоже место в России. Они сохраняют свои традиции, но от этого Россия не перестает быть домом русского народа, потому что мы, русские люди, создали его, поддерживаем, и мы являемся стержневым народом. Если русских не будет, то все остальное развалится, и другие народы, они тоже пострадают. Это очень важно понимать. Поэтому не зря, как бы, ну, я патриотическую тему давно поддерживаю именно вот, то есть являясь священником. Иногда люди говорят, ну зачем священнику вот поддерживать именно патриотическую тему? Мы же всех людей любим, мы же да. Вселенская церковь, да, то есть действительно
позиция.
Так и есть. Мы всех людей любим, мы любого человека должны любить, это заповедь Божия. И мы Вселенская церковь, которая не разделяет кого-то выше, кого-то ниже, вот, допустим, русский хороший, а не русский какой-то хуже. Но все равно промысел Божий такой, что создались в процессе, историческом процессе, духовном процессе человечества, произошли разные народы. Это как бы семьи такие, человеческие семьи, которые имеют свои традиции, свои какие-то принципы жизни, свои особенности. Мы же не удивляемся, что, ну, допустим, мы живем в одном многоквартирном доме, что там в каждой квартире живет отдельная семья со своими традициями, со своими интересами. Они отдельно что-то там делают вместе, да, помогают, любят друг друга. Хотя они не говорят, что мы, значит, живущие в такой-то квартире лучше наших соседей, которые живут в той квартире. То есть, но у каждого есть какая-то своя внутренняя жизнь. Вот похоже, как наша земля, это большой дом, в котором есть, так скажем, много квартир отдельных, много территорий, на которых сформировались разные народы, которые живут по своим традициям. И это никого не унижает и не превозносит, это просто факт исторического и духовного развития нашего.
Батюшка, вот сегодня идет вообще замалчивание слова «русский». И даже в паспорте, так было раньше, стояла национальность, что ты русский, сегодня этой национальности нет. С чем это связано? Вот на такие мелочи, как язык, другие какие-то очень важные моменты, о них мы сегодня тоже вспомним, невозможно не обращать внимания и невозможно не реагировать на такое, потому что слишком ты чувствуешь большой натиск как бы на все русское, что касается русского.
Да, действительно, национальность – это очень важная часть жизни, ее нельзя игнорировать, именно должна быть сформулирована точно, потому что у человека есть личное имя его, есть имя его отца, есть имя его рода. То есть фамилия.
И даже отчество,
да,
есть.
Отчество – это есть имя рода, да, то есть, ну, имя личное, потом идет имя отца, то есть отчество, да, от отца, отчество, отец. И фамилия – это имя рода твоего. Но есть еще четвертое имя, это национальное имя. Это именно национальность. И поэтому даже в Советском Союзе было четко, да, что в паспорте стояла национальность. И каждый должен был обозначить, осознать и обозначить свою национальность. Графа национальность, она в паспорте сейчас, по-моему, до сих пор осталась, она пустая. Вот, то есть Или я не помню сейчас уже, осталась она или нет, но вот суть в том, что она должна быть. Вот мое мнение, что в паспорте должна быть, так же, как фамилиями, отчество конечно. Есть, так же должно быть национальное имя, то есть кто ты. Потому что иначе, получается, стираются грани, вот человек перестает понимать, кто он. Потому что мы должны, ну, если слово гордиться его считают иногда не очень духовным, да, но все равно иметь свое достоинство, да, и в каком-то смысле гордиться своей национальностью, что я именно русский человек. Россиянин – это уже производное, это второстепенное такое название, которое появилось, оно существовало и как бы параллельно немножко, но это не именно не нашей нации, да, это именно скорее уже относится ко всем людям, которые живут в России. Да. Россиянин – это человек, который какое-то время живет в России. Его можно назвать россиянин любого. А национальность все равно может быть разная. Этот русский, этот там белорус, этот украинец, этот там чеченец, этот дагестанец. То есть всех можно называть россиянами. То есть люди, которые живут в России. То есть это как бы объединяющее начало, такое общее название. Но национальность – это именно воля Божия такая, чтобы люди жили именно в своей традиции. Потому что национальность – это не значение, чтобы превозноситься, а смысл, чтобы сохранять традиции, ценить то ценное, то важное, что передается из поколения в поколение. Вот. И человек, который осознает, что он русский, допустим, он и, а что значит быть русским, задумывается. Какие у нас традиции, какая у нас культура, какая у нас духовная культура, православие, да, то есть что это значит быть православным. Многие люди, допустим, себя называют православными, но не осознают, что такое быть православным. А человек должен именно не просто называться, а именно соответствовать своему названию. Это тоже важно.
Ну, вы вот согласитесь с тем, что русский значит православный?
Ну да, то есть наши предки приняли православие. То есть вы понимаете, вот я сейчас слушаю лекции по истории церкви, там все история происхождения разных народов и их духовная культура. И там каждый народ ассоциируется с какой-то религией четко. В большинстве своем там, ну, конечно, в каждом народе есть люди других вероисповеданий, в меньшинстве, но все-таки, допустим, если мы там скажем греки, да, допустим, естественно, они православные, да, там, или армяне, допустим, тоже христиане, но они не православные, но тоже христиане. Грузины, допустим, православные, или, допустим, чеченцы, они мусульмане. То есть, и четко как бы. А если скажешь русские, как бы, естественно, православные, то есть это как бы логично, потому что это наша духовная традиция, тысячелетняя, более тысячелетняя уже. И то, что не все это сохранили, не все это понимают, это уже другой вопрос.
Это наша задача.
Да, это наша задача, которую, ну, надо, так скажем, решить, над этим работать, чтобы вспомнить, что было у нас в истории, да, как мы приняли веру православную, как мы ее сохраняли, как мы ее приумножали, передавали из поколения в поколение, как мы сейчас ослабели в этом, и почему, и как нам к этому возвращаться.
Вот я хотела бы обратить внимание на то, что вот это вот наше ослабление в вере, вот вы сказали, как мы ослабели в вере и почему. Можете подробнее об этом?
Ну, тут, конечно,
потому процесс что это же надо непростой, осознать.
Но да, но важный, потому что у русских людей есть такое качество, они, это еще Достоевский говорил, человек вселенский, русский человек, он вселенский, он впитывает все, он не изолирован только в своей культуре, ему интересно все, он изучает там европейскую культуру и восточную культуру, и ту, и другое, как бы, и здесь, если как бы меры не знать, человек как бы увлекается и забывает свое, то есть он впитывает настолько много, что он растворяет свое, уже теряет в этом. Мне кажется, одна из причин такая, что и почему именно в России сложилось такое странное вот это сообщество, так называемое, ну, интеллигенция, не в хорошем смысле, в правильном, а вот такая русофобская интеллигенция, антирусская, которая смотрит все время куда-то на Запад, да? Это еще в 19 веке тоже лучшие умы русские об этом рассуждали. Почему так произошло, что, допустим, в европейских народах интеллигенция – это самые патриотические патриоты такие прямо, для фанатизма. А у нас интеллигенция – это самые главные враги русского народа и русской вот духовности, традиции, всего лучшего. Почему такой парадокс, да? Какой-то переворот. И вот как бы одна из причин, мне кажется, этого, что вот русский человек, он увлекающийся, и он все время из-за этого ищет где-то в другом месте истину, что ли, правду. Он начинает забывать свое, нивелировать, уменьшать свое. Вот это одна из проблем такая, что, ну, Достоевский же говорил об этом, опять же, «широка душа русского человека, я бы ее сузил». То есть она настолько широкая, что слишком много в себя вбирает вот это. То есть русский человек, он может войти в любую культуру, в любую традицию, как погрузиться в нее и стать таким же, как по сути. Он, почему, допустим, мы сталкиваемся с... Вот сейчас, допустим, приезжают к нам с азиатских стран работать мигранты, да, они, у них своя культура. Они ее держат на чужой территории, в чужой среде. Потому что они вот в своей культуре, они другую и не будут брать. Все. Потому что вот у них вот такое сознание, что у них своя культура, он хоть его на Луну забросит, он будет в своей культуре. А русский человек, он как бы подвижный, он все время что-то изучает, впитывает, хочет узнать. И из-за этого часто перегиб происходит, когда духовный стержень теряется, да, человек уже не понимает ценность именно своей культуры. Ему все интересно, у него такое смешение, каша какая-то получается, он уже потерялся, поплыл. То есть он уже английский язык или какой-нибудь там немецкий или французский, как у нас раньше было, лучше своего знает, там и иностранную культуру уже знает гораздо лучше, чем свою, а свою презирать начинает, как бы принижать, потому что вот он, ну, идола создал из, допустим, другой культуры, да, другой цивилизации, ну, западную цивилизацию взять, да, многие же люди сейчас именно на Запад смотрят, как на центр жизни, развития всего самого лучшего.
А сейчас-то что туда смотреть, когда да. там уже такое идет растление?
Ну да, но все равно там... люди этого не понимают и не замечают, им кажется, ну, это все какие-то моменты, хорошо. Там, да, везде все плохое есть, но зачем на плохое, мы смотрим на что-то лучшее. Мне кажется, вот это вот надо себя немножко сузить, как бы в хорошем смысле. Не в смысле стать каким-то недалеким человеком, а в смысле сконцентрироваться, вернуться к главному, к сути, вот к сути себя самого, своего народа, своей культуры, своей традиции. Потому что преимущественно надо свое все-таки изучать глубже. И к этому уже добавлять другое, а не наоборот. Свое так поверхностно пробежал, как бы, ну там в школе что-то там, стишки какие-то, обрывки там. Полистал книжечки какие-то, русский язык вроде говорить умею, писать умею, а потом углубился там в разные культуры, которые увлекательные, такие кажутся интересные, потому что, ну, такой парадокс, не знаю, психологический, что человек что-то новое, необычное, он с интересом, а что привычное свое кажется, ну, что-то интересного. Вот он погружается там в какую-нибудь новую культуру, там, не знаю, как у молодежи там разные постоянно же появляются кумиры, допустим, там, кто какие-нибудь турецкие сериалы, там, то корейские какие-то еще сериалы, то японское аниме, и вот смотрит уже целая культура молодежи, они все погружены, они выглядят так уже, они у них все это полностью прошито, полностью и внешность, и сознание. Понятно, что человек периодически чем-то увлекается, но чтобы это не было деструктивно разрушительным, что тебя вымывало изнутри уже все твое, а может там и твоего даже и толком ничего не было, там и вымывать уже нечего было, а это заполнило все туда, и человек, он как, ну, как банка в нее, то влили, то налили, то влили, то налили, а своего содержимого-то нету. А у нас должно быть стержень, вот этот духовно-культурный стержень, именно что я русский, у меня есть русская культура, русская традиция, русская вера, православие, и вот это для меня главное, да, я это ценю, я это изучаю, я это стараюсь передавать другим людям, но к этому я еще и не исключаю изучение других каких-то культур, там, интересы, я могу языки изучать, почему, допустим, даже князья там Рюриковичи знали по 10 языков там в 11-12 веке, развитость была культурная. Это им не мешало быть там православными, да, они контактировали с разными другими народами, вели политическую деятельность и знали много чего, но они были верны своей традиции, своей культуре.
Ну, я думаю, что это все равно Божья задача. Вот вы в самом начале нашей сегодняшней беседы замечательные слова произнесли. «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Да. Еще раз прочитаю. «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Объясните, пожалуйста, что это такое?
Да, это вот, это, ну как... девиз или лозунг его назвать,
это
или призыв.
Кому принадлежат?
Я не знаю даже, кому он принадлежит. Везде сейчас это очень распространенная такая, как сказать, идея, что ли, как правильно, ну, двигаться к своим целям. Вот, потому что здесь именно концентрация на том, что ты имеешь сейчас и можешь сейчас сделать. Потому что человеку свойственно смотреть на то, что он не может, сожалеть, допустим, вот. Или смотреть на то, что он не имеет, или смотреть туда, где он не находится. И от этого то, что он может, то, что он имеет, где он находится, сейчас обесценивается. Ну, подумаешь, я вот это могу, а я хотел бы вот то-то сделать, гораздо более великое, а сейчас мне какое-то маленькое дело надо сделать. Так вот из-за этого происходит как бы, ну, обесценивание, какое-то ослабление, что ли, самого себя.
То есть, жизнь не в моменте.
Да, и человек не делает то, что сейчас ему дано делать. Вот Бог ему сейчас дал вот эти обстоятельства, в которых ты можешь сделать одно небольшое дело. Вот. Но оно важно, оно самое важное в твоей жизни. Вот сейчас его сделай, насколько ты можешь. И дальше тебе откроется следующий шаг. А человек говорит, ну это не важно, это какое-то, это неэффективно, это вот надо сделать что-то более великое. Ну это может, здесь и гордыня подключается, что человеку хочется что-то великое сделать. Но все великие дела сделаны из маленьких шагов, да, то есть, поэтому вот именно если осознать эту мысль, она очень эффективно человека настраивает, чтобы каждый из нас что-то может сделать сейчас, и немало, а очень много. Пусть это выглядит как бы не так грандиозно, да, сейчас,
на данный момент. А вот это надо конкретизировать.
То есть вот, ну, как конкретизировать? Допустим, я вот священник, да, допустим, я настоятель храма там, я служу службу там. Ну, кажется, уже из года в год служишь, думаешь, ну, что-то одно и то же, мне бы что-нибудь великое сделать. Нет, ты делай вот это, и Господь тебе еще что-то откроет, а не бросай, да, то есть, ну, я думаю, ну, вот служу я в поселке, там мало народу собирается, может мне пойти куда-то служить, где там много народу. Нет, вот если Господь тебя здесь поставил, значит, здесь твое место, здесь точка приложения твоей силы, значит, твои способности, и просто смотри, как ты можешь это расширить, эту возможность здесь, а не бросай и иди в другое место. Потому что так люди превратятся все в перекати поле, потому что человек всегда недоволен тем, что у него есть почему-то. Он там перейдет туда, там опять ему что-то не понравилось, скажет, да здесь тоже ничего толком не сделаешь. Опять бросит, перейдет на третье место, на четвертое, и в итоге он уже ничего нигде толком не делает. Ну, понятно, где-то да. Нужно, какая-то мобильность нужна, где-то что-то и поменять иногда нужно. Но это надо осмыслить, обдумать, да, что-то действительно надо. А вот с таким правильным настроем, то, ну, допустим, человек решил там, не знаю, спортом заниматься, но у него формы спортивной нет. Он говорит, ну, а форма дорого стоит. Ну, вот когда я накоплю на форму, тогда я начну тренироваться. А может, он 10 лет будет ее там, эти деньги копить, да, там, или не все у него денег не будет, он будет себя оправдывать. А другой скажет, у меня сейчас нет формы, я вот прямо сейчас начну делать зарядку, гулять по улице, бегать там, не знаю, там, подтягиваться, отжиматься, что вообще никаких денег не стоит. И он через некоторое время уже улучшит свою физическую форму. А тот, который все ждал, там, когда у него появится тренажер какой-то правильный, там, форма, он ничего не делает и оправдывается этим. То есть, и все, как бы, человек, который движется с тем, что у него есть, он потом получит и новые возможности. Вот, ну, на таком простом примере. И каждый уже может сам увидеть примеры для себя. То есть, каждый где-то находится, и каждый что-то может сделать. И только надо сконцентрироваться, потому что вот наше сознание, оно все время распыляется. Почему нужна вот эта духовная сосредоточенность нужна нам? Внутри пребывания, да, как бы, ну, как по христианской аскетике, внутри пребывания, то есть нужно вернуться в себя и осознать себя и то, что вокруг тебя есть. Вот, и в этом действовать, себе самому духовно развиваться, работать над собой и действовать вокруг себя, что в твоих силах. А если ты распыляешься все время, то эти силы разбрасываешь, они растрачиваются, и в итоге никакого толку ни себе, ни людям, что называется.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, священник Антоний Тишков. Батюшка, вот сегодня мы открыли нашу программу. Что такое русский мир? Что Россия, как вы правильно сказали, это дом прежде всего русского народа. И сейчас очень важно вот то, что мы и делаем, как бы и стараемся вот это все выполнять, это то, что русский человек должен возвратиться к самому себе. Вот что это значит? Русский человек должен возвратиться к самому себе.
Ну, на примере возьмем русской культуры, русского языка, допустим. То есть это тот
очень важный
опыт, который, ну, как сказать, форма опыта человека и народа, которая накапливается веками, тысячелетиями. То есть язык же, он древнее даже, он же существовал в дохристианские времена. То есть это вообще от начала. То есть от начала бытия народа, когда он там появился в самые глубокие исторические времена, то есть люди имели язык, говорили, то есть общались. И в этот язык вкладывали свое самоощущение, осознание мира вообще. И все слова, даже мы их не понимаем, они глубокие корни имеют, уходящие в глубину. Иногда говоришь, потом раз, до тебя доходит смысл какого-то слова. И ты вдруг как откровение, ты всю жизнь это слово произносил, даже не задумывался, какой оно глубокий смысл имеет. Вот. И вот язык и культура, которая без языка невозможна, да, то есть это как код нашей культуры, наш язык, мы в него вложили, ну, не только мы, а наша вся, весь наш народ во всей истории, он вложил все лучшее, все ценное, все важное, и мы, разговаривая на этом языке, создавая что-то на этом языке, да, пользуясь, изучая то, что уже создано, культурные произведения наши, литература, в частности, мы воспринимаем вот и то, что туда заложено. Что заложено в русский язык? Это именно, это любовь прежде всего, то есть любовь, вот эта гармония, какая-то сила, красота, вот, которая в нас действует даже без того, что мы это понимаем. А когда мы берем и начинаем коверкать наш русский язык, вот этот код наш культурный, мы начинаем разбавлять его какими-то жаргонами, жаргоном, потом иностранными словами, с какими-то вообще, билибердой, так сказать, да. Грубо говоря, непонятные какие-то слова проявляются, они быстро очень заполняют. И человек, ну, как обезьянка, начинает это повторять: о, это круто, это модно, я тоже так хочу говорить, это так современно. И он отучивается говорить нормальными русскими словами. Почему, допустим, мы, читая на церковнославянском молитвы или богослужение, или священное писание, когда читаешь на славянском на языке, там многие такие старинные слова, которые сейчас совсем неупотребимы или редко употребимы, они такие сильные, такие глубокие. И задаешь себе вопрос, а почему они устарели, да? Почему они считаются, уже так и пишется, устаревшие, да, в скобочках? Иногда да. Люди читают и не знают, что это за слово, а там пишется устаревшие. Почему оно устарело? Может, как раз потому, что люди заменяли их чем-то иностранным там, или каким-то жаргонным, и перестали их красивые какие-то глубокие очень слова употреблять, которые сохранились где-то только в специальной литературе, там классической или в церковном языке. Вот, поэтому наша задача – это чтобы наша культура, наш язык, они не устаревали, а всегда были актуальными. А для этого их надо, ну, знать и погружаться в них, любить вот эту гармонию, эту красоту, эту силу, которая туда заложена. Вот этот важный момент.
Отец Антоний, следующий аспект. Россия без мата. Угу. Сейчас можно сделать замечание человеку, подростку, матерящемуся, молодому, взрослому человеку и сказать ему о том, что это преследуется законом, что за это можно получить что-то.
Да, несколько это очень суток. Хорошо, потому да. что мат – это никакой не часть русского языка, то есть нормальное. Это, ну как, у человека может быть злокачественное образование в организме. Это тоже часть организма, сказать, зачем ее вырезать? Пусть она будет, раз в организме она есть, значит, она нужна, но это злокачественное, то есть и люди понимают, и врачи понимают, и нормальные люди понимают, что ее надо лечить, убирать там, вырезать как-то там, чтобы иначе она убьет весь организм. Также и вот это злокачественное образование на теле русского языка, так скажем, которое надо выкорчевать, отрезать, потому что это просто по ощущению, да, когда ты слышишь мат, ну, это, конечно, чувствуют те люди, которые не матерятся, потому что те, которые постоянно матерятся, они уже, у них душа как бы оглохла, отбито как бы вот это чутье, оно заглушено, по крайней мере, сильно. Они говорят, а что такого? Как, ну, а что такого там? Вот матерюсь, и мне так легче. Как ему объяснишь? Потому что он не чувствует. Но пока еще человек чутье это не потерял, да, он когда слышит мат, это как будто ему по голове дали, да, то есть как будто его оглушили, то есть как будто ему в уши что-то ужасное зашло такое разрушительное. Это потому что действительно негативное такое мощное воздействие. То есть это есть слова положительные, есть слова отрицательные. Вот мат – это демонические, темные, разрушительные слова. Это энергия, облеченная в вид слов, разрушительно, темно, демоническое, которое разрушает самого человека, разрушает окружающее пространство, оскверняет его, и в итоге все как бы испепеляется, что ли, вот так можно сказать. Поэтому, ну, когда мы в храме служим, да, богослужение, это священный язык, мы молимся, даже сложно представить, что взял бы кто-то, начал в храме материться, это было бы вообще ужасное кощунство, да. А почему на улице, в своем доме, где мы живем, то есть наша земля – это наш дом, почему мы идем по улице, и мат льется там с всех сторон, и от детей, и от подростков, и от пожилых, и от всех, как бы, то есть порой там уши в трубочку сворачиваются, как говорится, от этого. А люди идут спокойные такие, то есть думаешь, смотришь на них, обычные люди, как бы вроде и как бы вообще не замечают этого. Ну, то есть это, конечно, постепенно происходит, но тем не менее это болезнь, это духовная, духовно-культурная болезнь, которую надо лечить. И поэтому, хоть и говорят, что все время возмущаются либеральные там какие-то силы, зачем что-то ограничивать, если это не жизнеспособно, но само умрет. Это неправильно. То есть злое, мы по духовным понятиям знаем, что злое почему-то само распространяется очень быстрее, чем доброе. Вредное быстрее распространяется, чем полезное. И, ну, потому что дьявол это поддерживает. Ну, в жизни это тоже воплощается в природе, да, то есть земля зарастает сорняками, да, то есть потому что повреждена грехом наша природа, наша даже земля, наша душа, наше сознание. И поэтому греховное при поддержке вот дьявольских сил, оно быстро очень заполняет, все распространяется. И этому нужно ставить четкие преграды. И если государство хочет все-таки сохранить свою культуру, свою духовность, свои ценности положительные, то оно должно с этим бороться, ну, как разумными постепенными мерами ограничения, запрета. И раньше и в Российской империи, даже в советское время с этим боролись, и какие-то результаты были. Почему бы сейчас не восстановить определенные способы ограничения? И если не различать хорошее и плохое, полезное и вредное, то все смешается, все разрушится. Допустим, если взять две емкости в одной, равнозначные, в одной чистая вода, а в другой гнилая, их смешать, какая вода будет? Гнилая. Она не чистая станет, она вся гнилая будет. Хотя только что была половина чистая, половина грязная.
Ложка дегтя все, испортит.
Все, гнилая, все сразу. Так же и хорошее и плохое все нельзя смешивать. Надо плохое удалять, а хорошее оставлять. А не говорить, пусть оно живет все вместе, и как бы естественный отбор покажет. Естественный отбор покажет, что плохое все заполонит, если оставить это все как без ограничений, без определенной специальной целенаправленной работы.
Вот отец Антоний недавно у нас проходил Петербургский экономический форум, и там выступал один человек, Константин Малафеев, который предложил три варианта развития России. То есть это были самые разные, как бы, такие точки зрения, что может произойти с нашей страной. Первый момент, то, что я запомнила, что она будет колонией, и вплоть до того, что в третий момент, скорее всего, что она расцветет и будет. То есть вот насколько, как вы считаете, православному человеку вообще возможно, ну вот нам с вами, слушать какие-то размышления о том, что будет с Россией завтра, что будет послезавтра, что через 10 лет, а именно вот это и предлагалось всем участникам этого экономического форума послушать, вот как будет развиваться наша страна, насколько это полезно.
Ну, все-таки
я размышляю. Такие прогнозы.
Я думаю, что это полезно, но только мы точно-то не знаем, то есть мы не можем гарантировать, что будет так или так или так, то есть это сложный процесс, но тем не менее подумать о том, что может быть именно, и от тебя это тоже зависит. В этом смысле, я считаю, полезно размышлять, потому что иногда люди говорят, ну, мы русские люди, с нами Бог, значит, все будет нормально. И такое, такая наивная самонадеянность. Да. Что, ну, а ты-то насколько где мы сам? Русские люди, действительно, да, насколько мы православные, насколько мы храним, да, то, чтобы себя так успокаивать. Вот, поэтому здесь, как старец Паисий говорил, добрая обеспокоенность должна быть. То есть в каком смысле, что может быть лучше, а может быть хуже. Но зависит это от того, как ты действуешь. Не какие-то процессы исторические, самодействующие, да, идут. А именно ты делаешь вклад в то, что своей жизнью сейчас, своей деятельностью, куда склонится история как бы, нашего, твоего народа, что будет. И мне особенно этот всегда пример Византийской империи, Восточной христианской Римской империи представляется, да, это было мощнейшее за всю историю государство такое по территории, по военной силе, Византия. По духовной силе, да, Византия, вот, со столицей в Константинополе, но в итоге все равно она пала, разрушилась, да, и только один осколок остался Греция, по сути, от этого большого, мощнейшего государства. И хотя там все было, все расцвело, да, но постепенное духовное ослабление шло, разложение, эгоизм, каждый сам за себя. Вот, и в итоге другие силы это захватили и разрушили. И мы тоже, я вот переношу на Россию, да, то есть мы можем расцвести, как бы действительно улучшиться и распространиться, так скажем, и культурно, и духовно, и политически. А можем ослабнуть, захереть, и нас захватят, как бы, действительно. И это, ну, хороший страх такой, скажем, да, то есть это какое-то чувство того, что, может быть, и плохо все кончится. То есть не надо себя успокаивать. С одной стороны, не надо себя вгонять в панику и отчаяние, с другой стороны, ложного самоуспокоения тоже не должно быть. Тем более сейчас мы уже видим, что война усиливается, да, нарастает, то есть и уже скоро, ну, никто не станет в стороне, то есть, и, да и сейчас уже никто не может сказать, что меня это никак не коснется. Это реальность, но многие люди хотят закрывать глаза, говорят, ну, это вот, это там чьи-то другие проблемы, не мои проблемы, я тут хочу жить спокойно, но, опять же, моя хата с краю, да, но хата с краю горит первая, как говорят в народе. Что вот будешь сидеть в стороне и пострадаешь больше, то есть, потому что когда люди действуют, как-то объединяются, они даже физически в большей безопасности находятся, чем те, кто каждый сам за себя и как-то хочет в стороне отсидеться и делать вид, что ничего не происходит. Господь стучится во все двери и окна к нам уже и пробудить нас хочет, и мы должны пробудиться и начать делать вот как раз то, о чем мы говорили. Там, где ты есть, то, что ты можешь, с тем, что есть. Вот Господь дал каждому какое-то место, какие-то способности, какие-то возможности. Вот и делай. Ну, пойми, что от тебя Господь ждет, что ждет от тебя Отечество твое, что ты сам для себя должен сделать в духовно-нравственном смысле, в человеческом. И начни это делать поэтапно, так скажем. И все, Господь тебе поможет.
Батюшка, в каком состоянии сегодня, в каком духовном состоянии сейчас находится Россия, наша страна?
Ну, в сложном, конечно, в сложном это видно, то есть есть положительные движения, есть отрицательные, потому что идет внутри страны борьба, да, то есть не только снаружи нам оказывается давление и духовное, там, политическое, военное, экономическое, а изнутри, потому что вот этот века уже, даже не десятилетия, а века разных внешних влияний, увлечений разными идеологиями, чуждыми нам, да, но кому-то ставшие очень близкими и приятными, они сильно подточили силы нашего народа, ослабили их. Сами мы уже стали себе часто врагами. Вот. И внутри нас идет, внутри русского народа есть разные совершенно группы и течения, которые совершенно разные цели преследуют, интересы. И внутри идет это именно борьба и противостояние. Конечно, это ослабляет общие наши позиции. И это одна из причин того, что говорят, почему так у нас долго идет война, почему мы не можем победить, почему то, почему это. Потому что если бы внутри у нас все было единое, как бы давно бы уже все победили, все бы уже все точки расставили. Вот. А когда внутри идет, внутри структур там каких-нибудь военных, еще каких-нибудь там разные силы противодействия, которые на себя одеяло тянуты, разные цели совершенно преследуют, часто совсем не патриотические, вот, а эгоистические и греховные, то, конечно, мы сами себя ослабляем. Поэтому, конечно, состояние русского народа сейчас тяжелое, но не безнадежное. То есть, все-таки мы видим подъем интереса и у молодежи в том числе, как бы, ну, это общее место такое, что молодежь ругать, но молодежь и хвалить надо больше, чем ругать, потому что молодежь все больше интересуется своей традицией, своей культурой. И русская культура в современном ее аспекте, она наполняется смыслами. Даже вот иногда на Яндекс.Музыке включаю некоторых исполнителей современных, которых знаю, кто вот в патриотической теме работает, в разных там в стиле рок, рэп там, допустим. И там идет та же подборка, да, и волна подбирает подобные. И там вылазят незнакомые совершенно песни исполнителей, которые такие тексты выдают патриотические, за любовь к Отечеству, там, за веру, там, за близких, там, думаешь, вот это же молодые ребята, девчонки, и они прямо от души это, не за деньги, видно, что люди это от души это поют, как прям вкладывают свою душу в это все, и таланты какие-то, хотя даже их и не знаешь, их все больше и больше, то есть это движение тоже нарастает и усиливается, ну, конечно, и противоположное идет. Но все-таки положительные сдвиги, я считаю, большие идут, потому что все равно у русского народа такое свойство есть, что в скорбях и испытаниях русские люди больше пробуждаются,
как
задумываются.
Птица Феникс,
да,
еще
возрождается. О том, о смысле. Может, человек спал там, заблуждался, а тут он начал пробуждаться, осмыслять все это, понимать, а зачем я живу, а что мне делать, а в чем смысл нашей жизни. И среди молодежи все больше и больше таких людей. В процентном соотношении никто вам не скажет, потому что подсчитать это невозможно, но процессы эти точно идут.
У нас немного остается времени до завершения нашего эфира. Скажите, пожалуйста, как сегодня живет екатеринбургская русская община?
Да, ну, некоторые говорят, люди, которые со стороны сталкиваются с этими явлениями, движением русской общины, они говорят, какая может быть русская община, весь русский народ, это и есть русская община. Вот если там община, это то, что на территории другого народа должно, ну, то есть, допустим, русские люди переехали в другую страну, и там они создали общину в чужеродной, так скажем, среде. А почему в России-то появилась русская община? Да потому что русских людей, как бы, не так много понимающих осталось, и поэтому мы вынуждены воссоздавать русскую общину, которая была способом жизни всех людей. Но люди разобщились, и сейчас нужно вот это ядро восстановить, чтобы люди начали понимать себя как общность. Община – это же общность, общая. Общее дело, общая жизнь, общие ценности, общие интересы. Вот. И движение русской общины всероссийское, не государственное, никем не финансируемое, ни под кем не находящееся, оно, это движение, оно именно занимается пробуждением русских людей, именно объединением русских людей. И это задача главная. Оно развивается. Вот 3 года как раз было 31 да, мая получилось празднование 3-летия общины в Екатеринбурге, создание общины в городе Екатеринбурге. Возле храма на Крови был большой праздник, там и концерт был, и выступления, и разные игры, состязания, там ярмарка, соревнования, конкурсы. То есть было много людей, и просто интересующихся, и членов русской общины активных. И очень видно, что люди прямо, я вот обычно молебен совершаю небольшой в начале, и говорю слово, люди с большим вниманием слушают, именно внимают слову, очень благодарят, потом подходят, значит, спрашивают какие-то советы, может быть, посоветоваться, обсудить какие-то вопросы. И это видно, многие люди, которые не воцерковленные, может, они далеки, но у них душа как бы болит за Россию, они тянутся, и они постепенно через вот какие-то общие дела, объединения, все больше и больше сплачиваются. Но, конечно, проблем много, потому что даже те, кто, так скажем, хочет что-то делать, там надо иметь терпение и долготерпение, чтобы работать в долгую. И бывает, человек приходит на таком энтузиазме, порыве и быстро хочет что-то сделать. А надо долго работать, планомерно, нет таких быстрых результатов, чтобы мы быстро там, не знаю, за месяц, за год всю Россию восстановили, она стала идеальной. Это на годы, может, даже десятилетия работы, да? Но тут уже нужна вера, потому что без веры, без духовного стержня, как один общинник сказал, что мы поняли, что в центре русской общины никто из людей не находится. Там находится сам Бог, сам Господь Иисус Христос. Он людей объединяет. Если этого не будет, то люди быстро выдыхаются и отпадают. Они не выдерживают этого труда. То есть только по-настоящему верующие или приходящие хотя бы к вере люди, они вот становятся настоящими такими активными общинниками, которые и сами развиваются, другим пользу приносят и Отечеству. Вот это вот очень интересный опыт, что люди постепенно сами понимают, что без духовного стержня, без веры, без церкви такое движение, оно не продержится долго, оно распадется, рассосется и исчезнет. Поэтому вера, вот она как стержень, и люди это уже все больше и больше понимают. Поздравляю всех, значит, с Днем России. Пусть этот праздник будет действительно неформальным, каким-то еще одним выходным днем, который люди поедут на огород там, а чтобы люди в этот день что-то действительно полезное сделали, собрались с семьей, о чем-то таком смысловом поговорили, посмотрели какой-то хороший фильм, сходили на какое-то хорошее мероприятие, концерт, там, не знаю, что там будет проводиться, да, то есть, чтобы как-то этот день отметили именно тем, что мы русские люди, мы живем в России, и мы хотим сохранить свои традиции, свое единство, его укрепить. Вот это вот хотел бы всем пожелать в этот день.
Спаси Господь. Дорогие братья и сестры, в нашей студии сегодня был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, это поселок Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, священник Антоний Тишков. До встречи в эфире.
До свидания, с Богом.